Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня с нами Рубен Дарио Флорес Арсила, филолог, русист, языковед из Колумбии, поэт, переводчик и автор книг, одна из которых «Византийская монета» только что вышла. Рубен также является переводчиком произведений Пушкина, и только что вышел его роман «Евгений Онегин». Этот роман вышел как поэма на испанском языке. Рубен, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Рубен, как вы оказались в Москве, и почему вы так хорошо говорите по-русски?
Ну, сейчас меня пригласили на форум объединенных культур, который недавно состоялся в Петербурге. И до этого я был в Конгрессе русского мира, который состоялся здесь, в Москве. Да, собственно, меня пригласили как специалиста, как переводчика. А почему я так по-русски говорю? И на русском разговариваю, и сейчас имеем эту беседу с вами и с вашими слушателями. Дело в том, что мой отец очень любил литературу, Хосе Флорес. Он был кофеинным плантатором. Значит, у него плантация в таком районе Колумбии, где уже больше 100 лет и производят, выращивают изысканный, такой благоуханный кофе. И в доме отца была книга, я помню, красной обложкой. Это роман «Война и мир». И я решил, что я приеду в Россию и выучу русский язык. И поэтому я закончил здесь, в Москве, в Университете дружбы народов, я закончил филологический факультет с красным дипломом.
И вы недавно перевели Евгений Онегин, Пушкина. Давайте об этом поговорим. Почему именно Евгений Онегин? И, может быть, вы что-то прочитаете нам на испанском?
Евгений Онегин – это как-то такая невероятная задача, невозможная задача. Но потом я считаю, что это осуществимая работа, хотя есть противники против такой постановки вопроса, что в самом деле великое произведение Александра Сергеевича Пушкина можно переводить на какой-либо язык. И есть многие противники этой работы, но переводить это ремесло, переводить это искусство. И переводить, я думаю, что на уровне современной филологии это тоже возможная задача. Есть такие противники, я уже говорил о том, что есть филологи и писатели русские, которые считают, что это невозможно делать. Среди них Владимир Набоков, автор известного романа на английском языке «Лолита». Вот это, конечно, очень непросто двумя словами объяснить, как это можно сделать. Я могу просто так сказать. Я считаю, что русский язык – это, конечно, это тоже индоевропейский язык. Во-вторых, литературный русский язык во многом использует литературные коды, литературные жанры, которые были созданы в Древней Греции и потом в Средневековье и в эпоху Возрождения. Все эти литературные жанры, как ода, как сонет, как поэмы, как стихотворение, вот это все, как бы можно сказать, метаязык поэзии. И в испанском языке такие литературные жанры очень развиты, и именно в XIX веке. Потому и Пушкин, автор XIX века, создатель современного литературного языка, мы как бы не отсчет себя не воспринимаем, но я имею в виду русскоговорящих, не воспринимают, что во многом многие формулы, многие выражения, а многие современные слова, они достигли такое современное звучание благодаря Пушкину. И потому вот лингвистические, литературоведческие, филологические аспекты можно эти знания, эти литературоведческие, эти филологические знания можно использовать для перевода Евгения Онегина. И я только могу сказать, что поэзия в испанском языке, особенно испаноязычная поэзия, которая создавалась в Латинской Америке, имеет дух и есть душа, потому что у людей, у писателей, у читателей, которые наслаждаются поэзией, это своего рода приобщение к душе. Но многие сейчас наверняка думают, что вот этот человек какие-то очень общеизвестные слова, что у поэзии есть душа. Дело в том, что сейчас в современном мире именно в России и в странах Латинской Америки по-прежнему воспринимают поэзию как язык общения. Я не говорю о других странах в Западной Европе, где преобладает как бы язык рекламы, язык рационального общения. Думаю, что Евгений Онегин со своей музыкальностью, которую Пушкин изобрел, такую форму стихотворения, такое, пусть, но онегинская строфа, которую можно средствами испанского языка переводить. Я просто заканчиваю такой метафорой. Петр Ильич Чайковский писал свои произведения, сонаты для фортепиано, сочинения для скрипки и для, ну, оркестровое произведение. Ведь на современных фортепианах исполняют же Чайковского скрипачами, современными скрипачами на современных скрипках. Поэтому каждый язык — это как бы инструмент для исполнения прекрасного творчества. Вы все знаете, что Александр Сергеевич Пушкин создал удивительную форму, стихотворную форму. Вот эта стихотворная форма, которая является гордостью России, можно эту стихотворную форму исполнять на прекрасном инструменте. Испанский язык является таким инструментом для прекрасной передачи божественной музыки Александра Сергеевича Пушкина.
Может быть, вы процитируете?
Да, я могу сейчас почитать, ну, конечно,
может быть, буквально
одно известное стихотворение «Я вас и любил», которое все знают в России наизусть, и которое все почитают как шедевр, как образец, да. Значит, так это по-испански прозвучит. Yo l'amé, y ese amor tal vez está en mi alma, todavía quema mi pecho, pero confundirla más no quiero. Que no le traiga pena este amor mío. Я вас и любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Que no le traiga pena este amor mío, yo la amé, sin esperanza, con locura, sin voz, por los celos consumido.
Спасибо вам большое. Это очень звучит прекрасно и замечательно. Вы являетесь любителем, ценителем и проводником русской культуры, русского языка в Колумбии. И вы являетесь также президентом Института Льва Толстого, который был основан в 1944 году. Расскажите про эту работу.
Я и писатель, и поэт. У меня несколько книг, и недавно опубликовал роман. Про это можно потом позже рассказывать. Значит, я уже несколько лет, что делаю переводы на испанский язык. Переводил Александра Блока, переводил одну книгу известного поэта, женщины Анны Ахматовой. Я думаю, что в Колумбии, как и в других странах Латинской Америки, почитают и уважают русскую литературу. Русская литература стала образцом великой словесности. Русская литература — это в совершенстве может выразить тончайшее отношение к действительности. Русская классическая литература и литература XX века, ваши авторы, они сумели выразить столько дилемм, столько противоречивые образы человеческой натуры. Те проблемы, которые сейчас волнуют мир, война и мир. Прямо можно цитировать Толстого. Кажется, это просто, что он дал такое название своему роману «Война и мир». Но представьте себе, сколько смыслов, сколько образов и сколько противоречивых дилемм, которые возникают, когда поставлено такое название «Война и мир». Но это и есть и вечная борьба добра против зла. Поэтому в Латинской Америке, думаю, и те глубинные вопросы бытия, те описания быта, которые встречаются, скажем, в таком романе, как «Мастер и Маргарита». Вот описание быта, потребительский момент, когда вот все в театре варьете, вот фокусник Валланд, он устраивает такое представление и обещает, что у всех женщин будут прекрасные платья французские, да, что будут с потолка столько денег. Знаете, это очень пророчески поставлен вопрос об обществе спектакля. Очень глубоко поставлен вопрос об обществе потребителя. Это один, как бы, одна сторона литературы. Значит, думы о таких вековых вопросах человеческого общества. Почему война? И как достигается мир? Это у Толстого. Потом, что такое вина? Что такое раскаяние? Какие пределы? Какие границы у человеческого поступка? Это у Достоевского. Потом красота природы. Но это просто я говорю со своего опыта поэта и переводчика. Как преобразовывается природа, смена весной, когда зима, весна. Вот это преобразование в природе. Так это красиво, так это передано в поэзии Тютчева. Но это я от себя говорю. Или у Пушкина, возьмем Пушкина. Я думаю, что этические аспекты, они поставлены многосторонне. Многосторонно это представлено в русской литературе, а потом это, конечно, можно смеяться, можно с юмором, можно так наслаждаться. Есть такое описание у Достоевского, которого считают угрюмым писателем, но я помню в «Бесах», по-моему, такое описание, когда человек идет в контору, в чиновничью контору. И с таким юмором Достоевский описывает платье одной женщины, он описывает голос одного человека. Все эти мелкие, казалось бы, детали с таким юмором рассказаны у Достоевского. Поэтому, думаю, русская литература в наших странах, она пользуется таким уважением и авторитетом у читателей и у писателей.
А про институт Льва Толстого, который был открыт практически 80 лет назад, и вы являетесь его президентом, чем занимается этот институт?
Это, конечно, уникальное заведение, культурное заведение, которое существует в Богате. И 80 лет в следующем году, такую круглую дату, будем отмечать. Мы продвигаем русскую культуру. У нас 80 лет преподается русский язык. Он был основан в сентябре 1944 года, институт. Тогда институт имел другое название, ну, потому что существовал Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик. И был основан в честь советским солдатам, в честь советскому народу, который боролся против фашизма. Это время, когда следили, когда люди в Колумбии, не только в Богате, читали с огромным уважением новости, которые поступали с фронта. И именно тогда шла Сталинградская битва, и об этом читали в колумбийских газетах. И тогда в эти месяцы и группа колумбийцев решила основать институт. Первый учебник русского языка, по которому учились тогда колумбийцы, был издан в Богате нашим институтом. Поэтому мы храним это как реликвию, как талисман. С тех пор у нас ведутся уроки русского языка. С тех пор у нас и уроки фортепиано. Вот я говорил о фортепиано, где можно исполнять и произведения Чайковского. Мы отмечаем вместе с посольством все годовщины, которые так как бы дороги русским людям. Это победа над фашизмом. Это ежедневно, столько лет уже мы отмечаем эту дату. Потом институт находится в центре города. Богота – это большой город. Население 10 миллионов людей, которые обитают в столице Колумбии. Колумбия – это большая страна не все об этом думают. Или, конечно, это южная американская страна, это входит в число 5 самых крупных государств Колумбии. А мы получили, институт имени Льва Толстого получил орден от городского совета колумбийской столицы. Орден Хосе Асеведо и Гомес – это самую такую высокую награду, которую может получить культурное учреждение. И у нас очень красивый дом. Центры богаты – это некоммерческая организация. Хотя, вы знаете, отношение в России к культуре уникальное, потому что я вижу, столько средств выделяются культуре, образованию, культурным учреждениям, школе русского балета при Большом театре, музеям. Такие замечательные живые музеи. Я только что был на выставке «Образы Испании» в Пушкинском музее. Вот я удивляюсь, бережное отношение вашего государства к культуре. Это я не просто хорошие, красивые слова, чтобы звучали как бы мед на ушах ваших дорогих слушателей. На самом деле в России уникальное отношение к культуре советских времен. Я многие, не знаю, высказывания слушаю о том, что культура в России как бы на таком плачевном состоянии, это отнюдь не так. Я почему это и говорю? Потому что в Колумбии из-за неолиберальной идеологии, которая считает, что все должен решать рынок, что никакой поддержки со стороны государства, никаких бюджетных мест для музыкальных, культурных, театральных, учебных заведений не должно быть. Мы от этого страдаем, от этой неолиберальной экономики богатей. Скажем так, мы должны каждый год очень высокие налоги. По сути, львиную долю наших поступлений от этих скромных оплат, которые делают наши студенты русского языка, которые ходят на уроки театрального искусства, на уроки музыкального исполнения, все эти ресурсы берет на себя муниципалитет. Но, несмотря на это, у нас, конечно, институт, который носит имя великого Толстого, заслужил огромнейшую любовь со стороны богатинской публики. А мы же находимся в очень красивом районе города Богаты, недалеко от нас, и дом, где жил, творил очень гениальнейший колумбийский поэт Хосе Асунсьон Сильва, который написал первую статью в Латинской Америке о войне и мире. И потом у нас совсем недалеко музей золота. Так что мы окружен культурой в этом старинном квартале колумбийской столицы.
Рубен, пожалуйста, расскажите про ваш роман «Византийская монета».
Недавно я опубликовал в «Богате» мой роман «Византийская монета». Когда я писал этот роман, я хотел, чтобы читатель, который возьмет роман и почитает его, я хотел, чтобы он не оторвался или она не оторвалась от романа. Это история одной утерянной монеты, которая имеет очень загадочную инскрипцию или очень загадочную надпись. И случайно один специалист по византийской истории находит, что в одном каталоге есть очень странное описание этой византийской древней монеты. Почему? Потому что надпись на древнегреческом языке и надпись как бы теологически, как бы загадочный код, да? Он просто не понимает, этот колумбийский византинист, он просто не понимает, почему такая надпись на древнегреческом языке и почему не подается расшифровке сразу. Потом он находит второй каталог, но на испанском и на латинском языке. И тут возникает вопрос, почему описание этой монеты на двух каталогах? Он переписывается со своими друзьями и посоветует ему приехать в Москву, в библиотеку имени Ленина, потому что, по всей вероятности, там третий каталог. Роман просто как метафора современной жизни, но тоже можно читать как и приключение, как авантюрный роман.
Рубен, вы также являетесь доцентом семиотики и коммуникации в Национальном университете Колумбии. Вы вовлечены в жизнь, не только, я думаю, академическую, но и политическую. Какие у нас сейчас отношения между нами странами и довольны ли вы политикой вашей страны?
Отношения между Колумбией и Россией имеют давнюю историю. Сохранилось письмо от президента страны в начале 20 века, которое он направил императору России Николаю, наш президент написал письмо Николаю II, императору Всероссийской империи. И император ответил на это письмо. Это письмо тоже сохранилось. Поэтому можно сказать, что очень давние традиции с XIX века. Я могу вспомнить и вторую главу Евгения Онегина, или первую главу, где ваш поэт, Пушкин — это наше все, вы говорите, ваш поэт Александр Сергеевич Пушкин описывает привычки, быт Евгения Онегина и как он идет по Невскому бульвару. Вот идет по Невскому бульвару Евгений Онегин с шляпой а-ля Боливар. Это значит очень дальнее упоминание о Симоне Боливаре, колумбийский герой, который руководил движением за освобождение от испанской монархии. Потом у нас коммерческие отношения с 50-х годов. Колумбия экспортирует в Россию, экспортирует кофе, экспортирует мясо. И в последнее время стали поступать продукты от российской промышленности. Недавно я узнал о том, что собираются импортировать российское пиво «Байкал». Потом, перейдя к более высоким материям с таких коммерческих вопросов, в Колумбии к началу этого столетия с огромнейшим успехом шли две выставки с картинами, с иконами от Третьяковки, от Третьяковской галереи. Я участвовал в этих проектах. Центральный банк Колумбии поддерживал экономически, значит, оплатил эти выставки, которые выставлялись в библиотеке имени Луиса Анхеля Аранго. Это библиотека такая общедоступная, универсальная, публичная библиотека при Центральном банке Колумбии. И в этой библиотеке выставлялись прекрасные выставки русских художников начала 20 века и икон. Это уже вторая выставка. Выставка русских икон 16, 17, 18 веков. Я только одно скажу. Выставку русских иконописцев посещало 150 тысяч любителей живописи. И выставку русского авангарда, значит, выставлялись работы Гончаровой, работы Малевича, работы Кандинского. Вот все ваши знаменитые художники 20 века. И эту выставку посещали 270 тысяч людей. Так что у нас культурные, коммерческие, издавна студенты из Колумбии приезжают сюда, в разные города учиться. Так что я думаю, что у наших взаимоотношений очень хорошее здоровье нашим отношениям.
Рубен, спасибо вам огромное за такую глубокую беседу.
Вам спасибо, что пригласили, Елена, на вашу программу. И всего самого наилучшего вашим радиослушателям по всей России.
А с нами сегодня был Рубен Дарио Флорес Арсила, филолог, русист, языковед из Колумбии. А я, Елена Брэнсон, здесь каждую субботу в 13:30, и с нами всегда интересные гости.
Беседы с Брэнсоном.